Хан любил дары. Просил кречетов и соболей для турецкого султана. Государь давал, однако ж не бескорыстно. И в 1491 году походом воевод московских на улусы Золотой Орды, оказав услугу Менглигерею, хотел, чтобы он в знак благодарности прислал к нему свой большой красный лал. Заметим еще, что хан Крымский, опасаясь Иоаннова подозрения, сносился с царем Казанским только через Москву. Всякую грамоту их переводили и читали государю, который думал, что осторожность не мешает дружбе. Так было до 1492 года, когда важная перемена случилась в Литве и переменила систему России. Несмотря на взаимную ненависть, между сими двумя державами никоторая не хотела явной войны. Казимир, уже старый и всегда малодушный, боялся твердого, хитрого, деятельного и счастливого Иоанна, увенчанного славою побед. А великий князь отлагал войну по внушению государственной мудрости. Чем более медлил, тем более усиливался и вернее мог обещать себе успехи. Неусыпно стараясь вредить Литве, казался готовым к миру и не отвергал случаев объясняться с королем в их взаимных неудовольствиях. С 1487 до 1492 года литовские послы, князь Тимофей Масальский, смоленский боярин Плюсков, Страмилов, Хребтович и наместник Утенский Клочко приезжали в Москву с разными жалобами. Со времен Витовта удельные князья древней земли Черниговской в нынешних губерниях Тульской, Калужской, Орловской были подданными Литвы. Видя, наконец, возрастающую силу Иоанна, склоняемые к нему единоверием и любезным их сердцу именем русским, они начали переходить к нам со своими отчинами и для успокоения совести давали только знать Казимиру, что слагают с себя обязанности его присяжников. Уже некоторые адоевские, воротынские, белевские, перемышльские князья служили московскому государю и вели непрестанную войну со своими родственниками, которые еще оставались в Литве. Так Василий Кривой, князь воротынский, опустошил несколько мест в земле королевской. Сыновья князя Симеона Адоевского взяли город их дяди Феодора Адоев, расхитили казну, пленили мать его. Дружина князя Дмитрия Воротынского обратила в пепел многие брянские села. Князь Иван Белевский силою принудил брата Андрея отложиться от короля. Казимир жаловался, что Иоанн принимает изменников и терпит их разбои, что многие литовские места отошли к нам, что великие Луки и Ржева не хотят платить ему дани и прочее. Иоанн ответствовал ему на словах и через собственных послов, что сии жалобы большую частью несправедливы, что великие Луки и Ржева суть искони новогородские области, что Казимировы подданные сами обижают россиян, что ссорные дела должны быть решены на месте общими судьями, что князья племени Владимирова, добровольно служив Литве, имеют право с наследственным своим достоянием возвратиться под сень их древнего отечества. Государь требовал, чтобы Казимир отпустил в Россию жену князя Бельского, не обременял наших купцов налогами и возвратил отнятые у них насилием его земле, казнил обидчиков, дозволил послам великокняжеским свободно ездить через Литву в Молдавию и прочее. «Государь наш, — сказал король чиновнику Иоаннову Еропкину, — любил требовать, а не удовлетворять. Я должен следовать его примеру». Однако ж взаимно соблюдалась учтивость. Литовские послы обедали у государя. Не только он, но и юный сын его, Василий Иоаннович, приказывал с ними дружеские поклоны к Казимиру. В знак приязни великий князь освободил даже многих поляков, которые находились пленниками в Орде. В мае 1492 года был отправлен в Варшаву Иван Никитич Беклемишев с предложением, чтобы король отдал нам городки Хлепин, Рогачев и другие места издревле российские, и чтобы с обеих сторон выслать бояр на границу для исследования взаимных обид. Но Беклемишев возвратился с известием, что Казимир умер 25 июня, что старший его сын Альберт сделался королем польским, а меньший Александр – великим князем литовским. Сей случай казался благоприятным для России. Литва, избрав себе иного властителя, уже не могла располагать силами Польши, которая не имела вражды с нами и долженствовала следовать особенной государственной системе. Иоанн немедленно послал Константина Заболотского к Менглигерею убедить его, чтобы он воспользовался смертью короля и шел на литовскую землю, не отлагая похода до весны. Что Волжская Орда кочует в отдаленных восточных пределах и не опасна для Тавриды. Что ему никогда не будет лучшего времени отмстить Казимировым сыновьям за все злые козни отца их. Другой великокняжеский чиновник, Иван Плещеев, отправился к Стефану Молдавскому, вероятно, с такими же представлениями. Начались и неприятельские действия с нашей стороны. Князь Федор Телепня-Оболенский, вступив с полком в Литву, разорил Мценск и Любутск. Князья Перемышльские и Адоевские, служащие Иоанну, пленили в Масальске многих жителей, наместников и князей с их семействами. Другой отряд завоевал Хлепин и Рогачев. Между тем новый государь литовский Александр всего более желал мира с Россией, от юных лет слышав непрестанно о величии и победах ее самодержца. Вернейшим средством снискать Иоаннову приязнь казалось ему супружество с одной из его дочерей, и наместник полоцкий Ян писал о том к первому воеводе московскому, князю Ивану Юрьевичу, представляя, что Россия и Литва наслаждались счастливым миром, когда дед Иоаннов Василий Дмитриевич совокупился браком с дочерью Витовта. Скоро явилось в Москве и торжественное посольство литовское. Пан Станислав Глебович, вручив верящую грамоту, объявил Иоанну о смерти Казимира, о восшествии Александра на престол и требовал удовлетворения за разорением Мценска и других городов. Ему ответствовали, что мы должны были отмстить Литве за грабежи ее подданных, что пленники будут освобождены, когда Александр удовольствует всех обиженных россиян и прочее. Станислав, пируя у воеводы московского князя Ивана Юрьевича, в веселом разговоре упомянул о сватовстве. Он был не трезв и для того не получил ответа, а на другой день сказал, что литовские сенаторы желают сего брака, но что ему велено тайно разведать о мыслях великого князя. Дело столь важное требовало осторожности. Не входя ни в какие изъяснения, послу дали чувствовать, что надобно утвердить искренний вечный мир прежде, нежели говорить о сватовстве. Что мир легко может быть заключен, если правительство литовское удержится от лишних речей и требований неосновательных. Тоже написал и князь Иван Юрьевич к наместнику Полоцкому. Станислав уехал из Москвы, и неприятельские действия продолжались. Князья Воротынские Симеон Федорович с племянником Иваном Михайловичем, вступив в нашу службу, засели города литовские Серпейск и Мещовск. Воевода Смоленский пан Юрий и князь Симеон Можайский выгнали их оттуда. Но государь послал сильное войско, московское и рязанское, которое взяло приступом Серпейск и городок Опаков, а Мещовск сдался. В числе пленников находились многие знатные смоляне и паны двора Александрова. Другое наше войско покорило Вязьму. Ее князья, присягнув государю, остались в наследованном владении. Также и князь Мизецкий, выдав Иоанну своих двух братьев, сосланных в Ярославль за их усердие к Литве. Князья Воротынские завоевали Масальск. В сие время открылось в Москве гнусное злоумышление, коего истинный виновник уже тлел в гробе, но которое едва не исполнилось и не пресекло славного течения Иоанновой жизни. Никогда выгода государственная не может оправдать злодеяние. Нравственность существует не только для частных людей, но и для государей. Они должны поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами. Кто же уставит, что венценосец имеет право тайно убить другого, находя его опасным для своей державы? Тот разрушит связь между гражданскими обществами, уставит вечную войну, беспорядок, ненависть, страх, подозрения между ими, совершенно противные их цели, которая есть безопасность, спокойствие, мир. Не так рассуждал отец Александров Казимир. Он подослал к Иоанну князя Ивана Лукомского, племени Владимирова, с тем, чтобы злодейски убить или отравить его. Лукомский клялся исполнить сие адское поручение, привез с собою в Москву яд, составленный в Варшаве, и, будучи милостиво обласкан государем, вступил в нашу службу. Но какой-то счастливую нескромностью обнаружил свой умысел. Его взяли под стражу, нашли и яд, коим он хотел умертвить государя, чтобы сдержать данное Казимиру слово. Злодейство столь необыкновенное требовало и наказания чрезвычайного. Лукомского и единомышленника его латинского толмача поляка Матиаса сожгли в клетке на берегу Москвы-реки. Князь Федор Бельский также впал в подозрение и был сослан в Галич, ибо Лукомский доказывал, что сей легкомысленный родственник Казимиров хотел тайно уехать от нас в Литву. Открылись и другие преступники, два брата Алексей и Богдан Селевины, граждане смоленские. Будучи пленниками в Москве, они жили на свободе, употребляли во зло доверенность государеву к их честности, имели связь с Литвою и посылали вести к Александру Литовскому. Богдана засекли кнутом до смерти, Алексею отрубили голову. Такое происшествие не могло расположить Иоанна к миру. Он непрестанно побуждал Менглигерея воевать Литву. Посол Александра, князь Глинский, находился тогда в Крыму и требовал, чтобы хан снес город Очаков, построенный им на литовской земле. В угодность великому князю Менглигерей задержал Глинского, зимою подступил к Киеву и выжег окрестности Чернигова, но за разлитием Днепра возвратился в Перекоп. Между тем воевода черкасский Богдан разорил Очаков к великой досаде хана, истратившего 150 тысяч алтын на строение оного. «Мы ничего важного не сделаем врагам своим, если не будем иметь крепости при устье Днепра», писал Менглигерей к великому князю, уведомляя, что Александр посредством султана турецкого предлагал ему мир и 13500 червонцев за литовских пленников, но что он, как верный союзник Иоаннов, не хотел о том слышать. Что сей новый государь литовский, следуя политике отца, возбуждает Ахматовых сыновей против Таврида и России. Что царь ординский Шигахмет, женатый на дочери ногайского князя Мусы и зато сверженный с престола, опять царствует вместе с братом Сеид Махмутом, что войско крымское всегда готово идти на них и на Литву и прочее. В самом деле Менглигерей не приставал тревожить Александровых владений набегами и грабежом.